Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня уже у нас 9 февраля, а на часах 12.01. Каждый раз хочу сказать 12.00, но каждый раз по времени, пока все джинглы проиграют, не удается. Что ж, все-таки в первую очередь, по нашей всегеройской традиции, хочется поздравить вас с праздниками. Да-да, мы знаем уже, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Итак, из интересного сегодня – День работника гражданской авиации, день рождения волейбола, также сегодня Международный день стоматолога, так что всех с профессиональным праздником, ну и день, а просто хорошо. Так что, надеюсь, у нас все будет сегодня именно просто хорошо. Собирайтесь за чашечкой чая, чтобы или кофе отметить, может быть, в обеденный перерыв какой-то из этих праздников, да или просто создать себе настроение. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нам, тем более сегодня, мне кажется, у нас такая немножко объединяющая тема, которая может быть близка всем, и тем, кто любит животных, и тем, кто сострадает людям с ограниченными возможностями здоровья, и людям, которые просто заинтересованы в благотворительности, просто вот на все случаи жизни. Итак, сегодня у меня в гостях представители, специалисты учебно-кинологического центра «Собаки-помощники» Сухова Анна и Почуева Элина. Девушки, здравствуйте.
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 Добрались до нас нормально, хорошо, все успели, не заблудились.
Прекрасно.
Ой, ну это главное. Слушайте, девушки, учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» звучит очень так мощно, звучит очень многообещающе. Кому помогают эти собаки и в чем обязанности основные центра и его цели?
Собаки наши помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, но это не только люди, потерявшие зрение, да, в качестве собак-поводырей они помогают, но и дети с особенностями развития. У нас есть проект канистерапии, это занятие для детей с особенностями развития разных диагнозов, где наш психолог-дефектолог и педагог-дефектолог помогают детям, и в этих занятиях используются у нас собаки-терапевты. Но все-таки основная наша деятельность – это собаки-поводыри, которые помогают на улицах города незрячим людям.
Слушайте, я правильно понимаю, что вот несмотря на все технологические устройства, которые появились у нас с конца 20-го, в 21 веке, собаки-поводыри не теряют своей актуальности, они продолжают быть необходимыми, нужными для людей незрячих?
Не теряют, а дополняют друг друга эти два способа. У нас особенно молодые незрячие, которые приезжают за собакоповодырем, часто дополняют ее электронным навигатором. То есть навигатор ему подсказывает, где он, а собака обеспечивает безопасное перемещение по улицам города и скорость этого перемещения.
А кто кому в большей степени помогает? Человек, хоть он и незрячий, но все равно человек, в первую очередь, или собака? Хоть она и не человек, но может видеть и может направлять. Кто кому больше помогает?
Ну, я думаю, это такая команда образуется со временем. И, конечно, помощь нужна человеку, а собаке нужно внимание и уход. Тогда эта пара действительно становится эффективной, и собака чувствует себя удовлетворены все ее потребности, в том числе потребность в любви, которую человек ей обеспечивает, и он со временем просто уважает эту собаку, потому что она каждый день работает как его помощник. И эта команда такая взаимодополняющая становится.
Слушайте, на самом деле до эфира, еще где-то в течение, наверное, той недели, мы проводили в соцсетях различные опросы на тему, вот, а как вам кажется, нужна ли незрячему человеку собака-помощник, собака-поводырь, или все-таки уже не нужна. И вот здесь самое интересное, что мнения не то, что сказать, разделились, а разделились не просто с точки зрения нужна-не нужна, а именно с точки зрения зрячих и незрячих. Аудитория зрячая говорила практически в один голос, что собаки нужны, необходимы обязательно, если у человека проблемы со зрением, вот собака must have. С другой стороны, люди незрячие очень часто писали о том, что вот не всем, вот совсем не всем. Как вы, как специалисты, можете сказать, всем ли все-таки нужна вот собака-поводырь, или есть люди, которым вот она просто противопоказана?
Я не думаю, что такая четкая градация, есть все очень индивидуально. И всегда, когда человек обращается с заявкой, мы предварительно с ним все эти моменты обсуждаем. Но я думаю, что есть люди, которым она действительно не нужна, допустим, те, кто ослеп с детства и проходили какое-то специальное обучение, в том числе обучение пользованию тростью, ориентированию в пространстве. И бывают люди, которые действительно быстрее без собаки куда-то дойдут, и они уверены в себе, и у них нет страха, что они одни, без зрения, оказались на улице. А есть люди, которые впадают в некий ступор, выходя за пространство своей квартиры, и собака им не только как помощник, но и как психологическая поддержка нужна. Она дает ему ощущение, что он вышел не один, что у него есть компаньон.
То есть не всегда собака — это какой-то такой вот четкий навигатор, который вот проложил маршрут, довел от точки А до точки Б, а это может быть тогда в большей степени именно такая психологическая поддержка? Или вот все-таки и навигатор в том числе?
Зависит от человека, зависит от его потребностей, потому что у нас есть люди, вот опять же, молодые, да, у кого вся жизнь впереди, им нужно и до института, и до работы, и до друзей добраться, и, конечно, собака им часто жизненно необходимо, чтобы обеспечить вот эту скорость передвижения и чтобы жить такой вот активной жизнью. А есть, вот, допустим, у нас дедушка обращался за собакой. Он, в принципе, не одинок. У него есть семья, есть внуки. Но все, кто на работе, кто на учебе. И, в принципе, несмотря на то, что у него есть полноценная семья, он один большую часть времени. И, может быть, ему особенно и не надо ни в какие магазины на работу. Но вот просто выйти погулять он не может. И вот тут собака действительно как психологическая поддержка. Она дает ему стимул, чтобы выйти, проветриться и чувствовать себя тоже полноценным человеком.
А всем ли тем, кто к вам обращается за собакой, вы эти... Всех ли вы этой собакой обеспечиваете? Из тех, кто к вам обратился за тем, что вот мне нужна собака?
Как я уже сказала, люди тоже проходят предварительный отбор. То есть нам поступает заявка. С человеком связывается наш специалист-методист, который задает какой-то набор вопросов, чтобы вот установить, насколько человек, во-первых, насколько ему нужна собака, насколько актуальна эта помощь, а во-вторых, насколько он сам может обеспечить собаке достойную жизнь.
Так, ладно, давайте, наверное, к вопросу нужности, ненужности еще мы вернемся и не раз. А вот если говорить о том, откуда берутся собаки, откуда они берутся, как они отбираются, ведь, ладно, понять с людьми, кто может стать хозяином для такой собаки, кто не может, это вот можно в процессе диалога. А как понять, какая собака может стать помощником? Как вот этот отбор проходит? Все ли собаки попадают в поводыри? Все ли собаки могут стать вот таким вот навигатором, четырехлапым помощником, психологом и так далее?
В нашем случае, в нашем центре мы используем собак только породы лабрадор и иногда чуть реже золотистый ретривер. То есть только такие породы могут попасть в наш отбор. Но тоже из всех щенков подходит не каждый. Где-то только один из десяти имеет вот такие способности, которые могут в течение его жизни развиться, и он сможет стать надежным, верным помощником для незрячего человека. У нас есть специалист, который отбирает щенков. Он приезжает к заводчику и проверяет щенка на какие-то его качества, которые необходимы для поводыря.
В качестве такого сразу примера и иллюстрации, а что это за качество? Потому что мне совершенно непонятно. Ну вот, добрый, ну да, многие собаки добрые. А вот какие качества?
Доброта — это очень важное качество, потому что есть некоторые собаки, которые, когда ты заходишь в комнату, она на тебя не обращает внимания. Она сидит где-нибудь в уголке, там, не знаю,
равнодушная.
Да, равнодушная, ей неинтересно к тебе подойти, неинтересно получить твою ласку. А в нашем случае нужно, чтобы собаке было интересно. Она подойдет к человеку, она будет заинтересована в его внимании, да, в общем, такая общительная, дружелюбная собака. Кроме того, собака должна быть в меру такой уравновешенной по активности своей, то есть она не должна бросаться на человека, как-то энергично его прикусывая от радости, она должна быть такой вот в меру спокойной. И очень важно, она не должна бояться каких-то неожиданных громких звуков, в том числе проверяется щенок и в городе. Специалист выходит наш с ним в город и смотрит, как он реагирует на других животных, как реагирует на общественный транспорт, на как-то необычно одетых людей, несущих какие-то объемные предметы. Если собака пугается, встает в ступор и ничего не хочет делать, там никуда не идти, на человека совсем не обращает внимания, то это нам не подходит.
А вот я раньше считала, что, в принципе, собаку можно воспитать, вопрос только, ну, умелых рук. Разве это ненормальная реакция, что щенок пугается этих звуков, пугается машин, пугается людей?
Эта реакция может быть нормальной, но некоторые поведенческие вот такие вот вещи, они могут корректироваться специалистом, а некоторые нет. То есть если щенок во второй раз увидел какой-то предмет, который его пугает, и реагирует на него меньше, значит, все хорошо. Значит, когда он увидит его 10 раз, он на него перестанет так реагировать. Но есть случаи, когда эта его реакция не уменьшается, а наоборот усиливается. Тогда это может стать критичным.
Так, понятно. А вот до того момента, как этот щенок вырос в собаку-проводника, сколько требуется времени и какие усилия прилагаются к тому, чтобы вот из милого, очаровательного, золотистого, черного, пятнистого щеночка вырос самый настоящий такой помощник, навигатор, друг и так далее?
Нужно... Сил требуется очень много, потому что проходит достаточно много времени перед тем, как он станет настоящим поводырем. Поводырем он станет где-то тогда, когда ему исполнится 1.5 года. Когда мы щенка покупаем, ему где-то 4.5 месяца. И в этот момент мы нуждаемся в помощи волонтеров, которых мы очень любим, очень ценим. Эти люди нам очень сильно помогают в воспитании собак-поводырей. Полная наша волонтерская программа заключается в том, что мы щенка отдаем волонтерскую семью до того момента, когда ему исполнится 1 год. Это означает, что он находится в любящей, уделяющей ему внимание семье, которая воспитывает его как свою собаку, просто уделяет ему время, любовь, внимание, занимается с ним. И забираем мы из семьи щенка, когда ему исполняется год. Ну, он тогда уже подросток, но все равно еще не такой опытный.
Дорогие радиослушатели, у меня к вам вопрос. А готовы были бы вы на некоторое время взять себе собаку, ее воспитывать, чтобы потом передать для доброго дела? Свои ответы вы можете озвучивать и позвонить нам в прямой эфир. Для этого телефон прямого эфира, он единый по всей России, телефон бесплатный. Звоните, записывайте. Это 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также вы нам можете написать. Это teos.fm, если вы хотите написать через наш сайт. Это 977-850-0996. Телефон Viber и WhatsApp. 977-850-0996. Ну и наш приложение. Приложение Teos доступно на Android, на iOS. Скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции, что и на нашем сайте. Слушать эфиры, которые были, слушать прямые эфиры и писать нам сообщения. Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы девушкам и, разумеется, пишите, а вот вы были бы готовы воспитывать, а потом расстаться с этой вот уже такой родной животинушкой. Пишите, присылайте свои ответы, будет очень интересно услышать ваше мнение. А в эфире по-прежнему герои нашего города, и сегодня у меня в гостях учебно-кинологический центр, его учебно-кинологический центр «Собаки-помощники», его очаровательные представительницы Сухова Анна и Почуева Элина. Мы с девушками уже немножко выяснили, какой должна быть собака для того, чтобы стать настоящим поводырем, помощником и так далее. Вот теперь пытаемся выяснить, а каким должен быть человек, который обеспечит жизнь этой собаки на протяжении, ну, практически года, с момента, как она из щенка превращается вот в этот вот такой промежуточный этап между вот щенячьим возрастом до взрослой собаки на помощника, вот где-то в этой середине. А вот вообще желающих взять собаку на такое вот воспитание, их много?
Желающих, конечно, очень много, потому что волонтерская программа у нас очень интересная. Многие люди мечтают иметь собаку, но по каким-то причинам не могут ее завести, не осмеливаются. Например, у них никогда не было собаки, и они переживают, смогут ли они на самом деле там на ближайшие 15 лет своей жизни связать себя с таким живым существом. У некоторых есть какие-то сложности, да, с жильем, не знаю, в каких-то еще вот именно в содержании собаки. Они понимают, что вот такая кратковременная передержка, ну, относительно кратковременная, 8-9 месяцев все-таки это не так долго, они готовы взять, провести такой небольшой тест-драйв, проверить свои силы, проверить на самом деле свое желание воспитывать собаку свою собственную. И я думаю, что это для них очень хороший шанс.
А вот, кстати, такой момент. А разве не является таким обязательным требованием, что человек уже держал собаку? Ведь это нужно же эту собаку как-то держать в течение целого года. Я понимаю, что относительно целой жизни этой собаки это может быть не так много, но в рамках человеческой это вполне такой увесистый возраст.
Я хочу сказать, что это не обязательное требование, и иногда даже является плюсом, если у человека не было собаки.
А
потому
почему?
Что часто человек, который всю жизнь держал собак, привык с ними самостоятельно заниматься, но часто эта дрессировка отличается от дрессировки собаки-поводыря. И какие-то вещи, которые допустимы для домашней обычной собаки, для поводыря совершенно недопустимы. Например, если домашняя собака, когда кто-то заходит в квартиру, очень радуется, прыгает на человека, даже пусть облизывает, то для все-таки подрастающей собаки-поводыря это очень нехорошее качество.
Что ж, у нас есть возможность связаться с волонтером, который непосредственно знает, что такое содержать собаку на год, что такое содержать собаку и обеспечивать ее такую вот первую социализацию. У нас, так, вот немножко что-то сбивается, но сейчас мы обязательно свяжемся с Натальей. Наталья уже, как мне рассказывала директор центра, уже не первый год и не первый раз выступает таким вот первым домом для собаки, уже пробовала свои силы с содержанием собаки на время. И Наталья, здравствуйте, если я правильно вижу, то вы уже с нами к нам подсоединились. Здравствуйте, Наталья. Алло. Алло, звук идет, но почему-то не слышно. Ладно, мы попробуем тогда перезвонить и связаться еще раз, потому что что-то странно не подходит. Ну, в общем, придется вам тогда, девушки, наверное, пока мы налаживаем связь, отдуваться самим. А вот вы сами пробовали какую-либо такую вот пробу пера в этом плане? Держать собаку, сами выступать волонтерами, которые воспитывают щенков на какой-то период времени, или нет?
У нас, кроме такой вот долгосрочной волонтерской программы, требуется также помощь волонтеров и в кратковременных передержках. Например, если постоянный волонтер щенка уехал в командировку, в отпуск, он по каким-то причинам не может на там неделю-две держать собаку. Здесь мы подключаем других волонтеров, которые заинтересованы именно вот в такой кратковременной передержке. Один из таких волонтеров — это я. Сейчас у нас живет щенок, ну, ему уже скоро исполнится год. Это мальчик черный, лабрадор, такой очень активный, очень крупный, сильный, но мы его уже полюбили. И это тоже одна из таких вот способов помощи волонтеров, которая нам тоже необходима. И также, кроме того, мы можем обратиться к волонтерам, когда необходима передержка уже действующей рабочей собаки-поводыря. Когда, например, по каким-то причинам незрячий человек, ну, ему нужно покинуть город на лечение, либо еще по каким-то причинам, тогда мы обращаемся к волонтерам с просьбой передержать уже рабочую собаку, чтобы человеку не пришлось обращаться в какие-то гостиницы для животных и не искать передержку.
То есть все, в принципе, доступно, даже если вы не готовы на год взять собаку, то можно ограничиться неделей и там постепенно увеличивать нагрузку, как это бывает часто с тренировками. Что ж, немножко с Натальей, получается, у нас не выходит связаться, видимо, какие-то перебои у нас с сетью, но у нас зато есть парочка сообщений. Пишет нам Светлана: «Здравствуйте, не уверена, что готова взять собаку, привыкнуть к ней, а потом расстаться. Скажите, а если я возьму собаку на несколько месяцев, меня научат тому, что с ней делать?»
Да, ко всем волонтерам у нас приезжает курирующий тренер раз в неделю обязательно. Во-первых, он следит за физическим состоянием собаки, чтобы она была здорова, проверяет по всем показателям необходимым. И, конечно, постепенно обучает собаку каким-то базовым навыкам послушания. И при желании волонтеры, это даже очень приветствуется, могут выходить на эти учебные прогулки, получать эти знания. И в дальнейшем, да, у них уже сложится такое понимание, что можно, что нельзя будущей собаке-поводырю. И мы очень ценим таких волонтеров, которые вот этому научились, и вот в следующий раз взяли собаку, и уже так со знанием дела подходят.
А кто элементарно кормит эту собаку за все время?
Мы предоставляем волонтерам все необходимое, и корм, и ветеринарное обслуживание, и все там игрушки, и миски.
То есть вот настолько all-inclusive, вот собаку
да,
только
да.
возьми и воспитывай.
От вас требуется только достаточно времени, которое нужно уделять щенку.
А много его?
Да, маленький щенок, если это 4 месяца, во-первых, с ним гулять надо раз 5 обязательно в день, чтобы приучить его к чистоплотности, что очень важно. А во-вторых, сами занятия, это обязательно там несколько раз в неделю все-таки посвящать ему время.
Как мы уже неоднократно успели упомянуть, что вот все-таки собака-поводырь, она не для всех. И все-таки есть какие-то исключения. И вот в частности, например, вы уже, наверное, дорогие радиослушатели, знаете, наш коллега Олег Шевкун, он инвалид по зрению, он при этом прекрасно совершенно передвигается на местности без собаки, даже без трости. И вот, собственно, его такой небольшой ответ, я пыталась допытать, почему же он не держит собаку, и вот что
у меня нет собаки-проводника по нескольким причинам, и прежде всего потому, что она мне не нужна. А вот те задачи, которые мне нужно решать, я решаю так. Я могу попасть туда, куда мне надо. Мне хватает тех навыков ориентировки в пространстве, которые у меня есть. А у меня есть также небольшое зрение, очень слабое зрение, которое, конечно же, тоже помогает. И мне кажется, что даже не будь у меня зрения, будь я тотально незрячим человеком, как многие незрячие люди, обходился бы без собаки-проводника. Это не значит, что они в принципе не нужны. Это значит, что есть люди, которые решают свои задачи, свои вопросы как-то иначе. Ну и собака, конечно же, не может быть универсальным средством для всех. Кроме того, собака-проводник – это определенная ответственность, которую я на себя брать не готов. Это живое существо. Я люблю кошек, люблю собак. У нас дома кошка. Но собаку также содержать в московских условиях, в условиях квартиры, мы не готовы. Не собачник, наверное. Или не настолько собачник, чтобы принимать в свою семью еще одного этого члена, собаку-проводника или собаку-поводыря. У меня есть друзья и знакомые, которые ходят с собаками. Но вот для себя решил вопрос, что, пожалуй, лучше в моем конкретном случае этого не делать.
Что ж, вот такое мнение. И на самом деле я столкнулась с тем, что, в частности, на Фейсбуке было очень много откликов от незрячих людей, которые писали, что вот собак люблю, собаки здорово, но вот боюсь, не решаюсь и создам лишний стресс. Вот, в частности, из некоторых ответов, допустим, Светлана Васильева писала, что, в принципе, не любит собак, особенно животных в квартире. А вот как, есть какие-то еще, может быть, способы или другие животные, которые как-то могут восполнять такой вот социализирующий момент, момент передвижения, или вот что вы таким людям можете посоветовать, которые, ну, вот не готовы держать целую собаку и целую собаку-проводника?
У тебя есть ответ на этот вопрос? Нет?
Ну, я думаю, что такие люди на самом деле делают это осознанно, это их осознанный выбор, да, это их мнение, и, конечно же, ни в коем случае тут не нужно навязывать как-то услуги, да, собаки-поводыря, если они на самом деле пользуются современными средствами навигации, в том числе и своими внутренними, да, с способностями ориентироваться в пространстве, то, я думаю, для них животное будет не как помощник, а именно как питомец. И в таком случае можно завести, в принципе, кого угодно, да.
А вот, кстати, а такой момент, насколько с собаками пускают куда-либо? Насколько есть возможность, если вот у тебя даже собака-проводник, то есть не просто там какая-то собака твоя любимая, но все-таки просто собака. Насколько у нас в стране решен вопрос с тем, как проходить в общественный транспорт, метро, насколько можно зайти в магазин с этой собакой, потому что очень на многих дверях есть вывески вот с животными, едой и на санках, ну вот никак нельзя. Вот как с этим решается вопрос?
Ну, вопрос тут довольно сложный. Сейчас, конечно, общественное мнение меняется в лучшую сторону и часто идут навстречу, пускают в общественные места. Но проблема в том, что у нас есть два закона, которые противоречат друг другу, и люди часто не допускают человека с собакой, потому что не знают, какой из этих законов основной. То есть, если мы говорим о магазинах, то есть определенные санитарные нормы, да, которые запрещают присутствие животных в магазине. Но есть также закон о защите инвалидов, в котором говорится, что собака-проводник – это техническое средство реабилитации, и любой объект инфраструктуры обязан предоставить доступ инвалиду по зрению с этой собакой. И вот это противоречие часто мешает найти какой-то путь.
А все-таки, если человеку, ну вот, но эта собака действительно жизненно необходима, есть ли какие-то, может быть, возможности защитить свое право пройти с этой собакой и настоять на своем?
Ну, мы часто советуем не идти на конфликт, а по-человечески объяснить тому же охраннику на входе, что это необычная собака, что без нее я просто не сориентируюсь, и просто объяснить ее функции, сказать, что эта собака воспитанная, что она обучалась целый год, и что она не причинит никакого вреда, находясь внутри этого объекта инфраструктуры.
Что ж, ну да, резонно. А, кстати, вот такой еще момент. А если... Когда вы отбираете тех людей, которым вы готовы передать собаку, а которым не готовы, то то жилищные условия как-то учитываются в этом нюансе или нет?
Да, учитываются. Всегда спрашиваем, живете ли вы один или с семьей, и живете ли вы в своей квартире, либо в доме, либо в коммунальной квартире, потому что если человек живет не один, могут быть претензии со стороны его сожителей. Обязательно надо удостовериться, что эта собака через там, месяц не окажется неудел, что не попросит ее вернуть, потому что у кого-то оказалась аллергия или кто-то просто против собак. Всегда надо удостовериться, что все жители помещения согласны на то, что с ними будет жить собака.
А играет ли роль, живет ли человек в городе или за городом, в деревне?
Это играет роль в плане обучения, потому что если собака предполагается, что она будет работать в городе, естественно, нужно убедиться в том, что она не боится никаких, вот как Калина говорила, громких звуков, машин, транспорта, что она такая очень бойкая, смелая. Для собаки, которая живет за городом, в принципе, эти требования можно чуть-чуть смягчить. Все равно, конечно, она не должна реагировать на громкие звуки, но за городом более расслабленная обстановка, и характер собаки может немножко отличаться.
А если все-таки за городом, то как должна содержать эта собака? Жить ли она в доме или жить где-то в будке на улице?
Наше требование, чтобы собака жила в помещении, даже если это дом, то это не вольер, это отапливаемое помещение, потому что лабрадоры к нынешнему моменту это уже совершенно домашние собаки, они привыкли жить в городских условиях в квартире, им требуется теплое помещение, отсутствие сквозняков, и вообще в этом плане они довольно-таки домашние и немного капризные.
Ну что ж, с этим понятно. А вот, кстати, я все задавалась вопросом, а сколько времени, вот именно с точки зрения дрессировки, вот до года собака пожила с человеком, просто с человеком-волонтером, он ее, разумеется, там не дрессировал, то есть он ее просто любил, гулял и, ну так, по мере возможности как-то приучал к чему-то. А сколько именно времени собака занимается с кинологом?
Сама дрессировка с нашим тренером занимает около полугода, но к тому моменту, когда собака к нам попала, она все-таки имеет какие-то начальные навыки послушания, потому что с ней занимался наш куратор волонтерской программы. И щенок не просто там прохлаждался у волонтеров и жил себе попиваючи, он еще и учился. Поэтому он приходит к нам в меру воспитанной, социализированной собакой, и здесь уже тренер-дрессировщик за него так основательно берется. И сначала отрабатывают они общий курс послушания, это общие команды, которые необходимы каждой воспитанной собаке, и специализированный курс поводыря. И все это занимает около 6 месяцев. По итогам этого обучения собака сдает экзамен со своим тренером, и мы тогда уже понимаем, что собака готова к работе, что ее уже можно передавать. И здесь начинается немаловажный этап – это обучение самого незрячего работе с собакой-поводырем. Незрячий человек к нам приезжает на 2 недели, у нас живет и учится работать с собакой, управлять ею, ухаживать за ней. Каждый день для него проводятся практические занятия и также теоретические.
Что ж, ну такая серьезная действительно подготовка, мне кажется, даже не у всех людей в жизни она такая активная случается. Мне кажется, порой мы сами не настолько подготовлены к чему-либо. А вот, кстати, еще вот у меня есть несколько таких моментов, которые очень-очень волнуют. А вот человек взял собаку, точнее, нет, он должен ее взять. А как понять, сошлись ли они характерами? Ведь все-таки поводырю будет рознь, и все люди между собой разные. Сойдутся, не сойдутся. Как это проверить? Как это проверить заранее?
Я думаю, тут очень большую роль играет работа нашего методиста, который изначально подбирает эту пару. И подбирает она ее очень так тщательно, оценивает уровень активности человека и предполагаемой собаки, и даже рост человека, чтобы ему было удобно с этой собакой. То есть уже исключаются какие-то чисто физические, да, несоответствия. И, конечно, в течение 2 недель мы смотрим, сработался человек с собакой, нет. И в течение первого года связываемся с этим человеком, уточняем, как у него дела, оказываем какую-то консультационную поддержку. И всегда готовы при необходимости как-то вмешаться в процесс. Но таких случаев, чтобы не вернули собаку именно потому, что не ужились с ней, такого не бывает.
Ну, слушайте, это на самом деле очень-очень радует. И вот все-таки возвращаясь к некоторым моментам, я думаю, есть вопросы, которые мы можем задать только непосредственно руководителю. И у нас на связи Елена Орочка. Елена, здравствуйте, слышно ли нас?
Да, слышно прекрасно.
Ура, ура, мы вас тоже слышим. Наверное, связь немножко все-таки наладилась. Елена, знаете, обычно в рамках некоторых рубрик мы задаем вопрос нашим гостям, а как начать свое дело в сфере благотворительности? И вот здесь я немножко, наверное, переформулирую вопрос. Здесь, наверное, вопрос, как стать волонтером в вашей команде? Каким критериям нужно соответствовать? И вообще, сложно ли это?
Ну, все зависит от человека. Для кого-то это, возможно, сложно и даже неприемлемо. Вот поэтому, прежде чем принять в волонтеры, мы тестируем человека.
А на что тестируете?
Самое главное...
А? На что тестируете?
Мы тестируем на способность быть волонтером. Ну, первое, конечно, это желание взять собаку. Понятно, что очень у многих оно есть, но не у всех есть возможность его реализовать. Главное, чтобы человек понимал, что ему придется воспитывать собаку. Ведь смысл поселения собаки у волонтеров в том и заключается, что собака должна жить в городских домашних условиях и воспитанной получиться в результате. То есть щенок должен расти под присмотром, так как растет обычная домашняя собака. Для этого мы его и поселяем.
Кому вы никогда и ни за что не отдадите свою собаку даже на кратковременное воспитание?
Ну, я думаю, тем людям, у кого нет возможности быть дома, ну, в дневное время там, да, тот, кто уходит на работу очень рано и возвращается поздно, и собака будет предоставлена самой себе там, в течение там, 10-8 часов, это совсем невозможно. Для щенка, вот, которого надо там выгуливать, кормить, следить за тем, что он там творит.
Масса была еще отзывов и до эфира в обсуждении, что вот собака-поводырь, она не для всех, и это вообще не окончательное такое средство, и даже не техническое, в первую очередь, средство реабилитации, а это в первую очередь все-таки собака, а собака значит друг. Когда вы отбираете людей, кому вы передадите свою собаку, такую вот, которую вы холили и лелеяли в течение очень длительного периода времени, на что вы в первую очередь обращаете внимание? Какой вопрос может быть для вас самый главный, который вы задаете своим потенциальным хозяевам для ваших собак? И что вас в первую очередь может остановить от того, чтобы эту собаку передать человеку?
Ну, сложно сказать. Это действительно целый комплекс вопросов. Но для нас важно, что у человека есть возможность содержать собаку. Первое, что мы говорим человеку, это то, что, ну, собственно, вы сказали, что он прежде всего, он хочет обзавестись животным, собакой. Она может быть поводырем, не быть поводырем, но она остается животным, который требует ухода, внимания, ну, всего, что требует любое домашнее животное. Поэтому, если у человека готов к тому, что придется не только пользоваться помощью собаки, но и самому ухаживать за собакой, кормить ее, гулять, при необходимости лечить. Это предполагает и затраты материальные определенные. Вот. И если человек об этом не задумывался или просто задумавшись понял, что это ему не по силам, то мы, безусловно, не дадим ему собаку. Вот. И очень пристально следим за этим вопросом, вот, когда передаем собаку, когда мы обсуждаем вот с ним все, что вот касается содержания животного.
А не было ли случаев, когда человек, я уже говорю, если про волонтеров, взял, воспитывал, а потом не смог расстаться?
Ну, так не было, но, конечно, все переживают. И есть люди, которые обращаются, мы хотим быть волонтерами, и когда мы говорим, а вы представляете себе, что вы расстанетесь с собакой, вот вырастите, все самое тяжелое вытерпите, съеденные ботинки и лужи на полу, А потом, когда уже сроднитесь с собакой совсем, вам придется расстаться. И для некоторых это вот препятствием является как раз.
И, наконец, тогда, прежде чем отпустить вас и больше не задерживать, скажите, а как вы сами пришли вообще в эту тему? Как вас привело к тому, что нужно воспитывать собак? Ведь это титанический труд, это ведь координация стольких людей. Как вы осмелились, можно сказать, прийти в такую сложную, многогранную тему?
Вот я сама каждый день задаю себе этот вопрос. Но на самом деле я с юности хотела работать с животными. Изначально это было стремление работать именно с животными, а возможностей не так много. И работала вот с собаками-поводырями, дрессировщиком была. А потом, когда там появились обстоятельства, и появилась возможность объединить своих коллег.
Немножко заедает. Повторите, пожалуйста, вот последнюю фразу, что-то у нас тут булькает телефон наш.
У нас, но возникли обстоятельства, которые вмешались в нашу жизнь, жизнь моих коллег и мою, и мы решили вот объединиться, сохранить то, чем мы занимались, и вот развиваться дальше.
Что ж, успехов вам, успехов в этом тяжелом, но таком приятном, я все-таки думаю, деле. Большое спасибо, что была возможность с нами созвониться. С нами была Елена Орочка на телефоне. Вдохновитель собак-помощников, и не только помощников, и не только собак. Немножко меня заскучали в эфире Ирина, немножко заскучала в эфире Аня, и так они отнекиваются. Девушки, так же, чтобы вы не расслаблялись, а каждая из вас, буквально так коротенечко, может быть, свою историю, как свело вас все в единую команду людей-помощников, которые готовы посвящать свое время и собакам, и людям.
Лично моя история началась, наверное, с самого детства, так как по счастливому стечению обстоятельств руководитель нашей организации, это еще и моя мама параллельно, то я с самого детства видела плоды ее труда, знакомилась как с ее четвероногими воспитанниками, так и с людьми, которые приезжали получать собак. И я думаю, у меня просто не было шансов вообще попасть в какую-то другую сферу. И я после института присоединилась к этой команде, чему очень рада.
Эля, а вы?
В моем случае у меня история немного другая. Я в команде человек относительно новый, работаю только один год. А до этого я 5 лет работала в коммерческой компании. С благотворительностью абсолютно никак не была связана. Даже не знала до того момента, как пришла сюда, что на самом деле это отдельный мир. Это множество всяких организаций по всей России, которые помогают людям. И просто, когда я работала в коммерческой компании, в какой-то момент настал такой экзистенциальный кризис, когда решила, что нужно что-то менять в своей жизни. И так как я очень люблю собак, вот как-то меня занесло в собаки-помощники. И я этому очень рада.
Главное, что вы этому рады. Кстати, у нас есть сообщение от Владислава. Владислав пишет: очень нравится ваш настрой, ваш позитив. Как-то сразу располагает, спасибо. Владислав, вас располагает. А готовы были бы вы взять собаку, воспитывать ее, а потом расстаться? Или приходилось ли вам вообще как-то воспитывать собаку для кого-то и потом ее передавать? Может быть, или видели таких вы людей, или сталкивались с собаками-поводырями? Пишите свой опыт, задавайте свои вопросы. Вы для этого можете нам и звонить, и писать. Телефон 8-800-333-1706. Писать через teos.fm, через приложение Teos на Android и на iOS, через наш Viber и WhatsApp 977-850-09-96. В эфире по-прежнему герои нашего города. У меня в гостях прекрасные представительницы кинологического центра «Собаки-помощники» Элина, Анна. И мы уже выяснили массу моментов и, наверное, пришли к одному очень важному выводу. Собака все-таки она не для всех. Собака – хороший друг, но она может быть иногда сама становиться определенным мере жертвой не совсем добросовестных хозяев. Аня, не надо так хмуриться. У нас, кстати, был такой момент. Задавали вопрос вообще, как есть какая-то статистика? Собаки, которые вот так вот работают, ну, по большому счету, их такая работа, обязанность, они больше ли испытывают стресс, чем обычные домашние питомцы? Меньше ли? На пользу ли им это? Или все-таки это им во вред?
Ну, я думаю, тут все очень индивидуально, но по большому счету лабрадор... Отчасти, почему мы используем эту породу? Потому что ему очень нужен человек. Если вы встречали его лабрадора, вы поймете, о чем я говорю. Это собака, которая постоянно заглядывает тебе в лицо. А давай как-нибудь повзаимодействуем, а давай поиграем, а давай куда-нибудь пойдем. И мне кажется, для такой собаки постоянное совместное времяпрепровождение с хозяином, ну, я думаю, ей это приятно. И когда мы говорим о работе, многие себе как-то это совершенно жутко представляют, но на самом деле, вот человек утром встал, пошел на работу, но сколько у него путь? Ну, час. Вот час собака с ним прошла. Он пришел, допустим, в библиотеке для слепых, женщина работает. Собака спит у него под столом. То же самое она делала бы дома, как обычная собака, которая пока вы на работе находится дома. Только здесь к ней постоянно кто-нибудь еще подходит, гладит и рассказывает, какая она замечательная помощница, что лабрадор обязательно оценит. Потом они выходят на прогулку, потом отправляются домой. И я думаю, что для собаки, ну, это приятно, постоянное нахождение с своим хозяином.
То есть я
правильно
понимаю, что если человек все-таки решился завести себе собаку-поводыря, то он должен рассчитывать на то, что ему придется с этой собакой проводить чуть ли не 24/7?
Зависит от человека. Есть, кто на работу добирается сам, но с собакой ходит по каким-то, допустим, новым маршрутам неизведанным, которые он боится сам разведывать. То есть ему нужна вот такая поддержка психологическая.
А насколько легко собака обучается каким-то новым маршрутам? Насколько легко она готова впитывать в себя эти знания? Или вот она выучила от дома до остановки, от дома до парка и от дома до магазина, и на этом все, и вот, ну, больше, чем 3-4 маршрута она в голове не удержит?
Ну, очень разные собаки, очень разные люди. Есть люди, которые ходят, допустим, один маршрут на прогулку, один в магазин, все. Есть собаки, которые запоминают по десятку маршрутов, если это там очень активный человек, который постоянно куда-то путешествует. У нас, допустим, незрячий получал собаку, так он с ней ездил в аэропорт, новый совершенно, для собаки встречать друзей тоже незрячих. И вместе втроем, трое незрячих, за этой собакой-поводырем шли домой. То есть, на мой взгляд, это что-то невероятное. Если говорить о больших городах, то здесь, конечно, собаке сложнее, потому что даже если она выучила отлично маршрут, то, сами знаете, у нас сегодня здесь перекопали, завтра там. И в чем особенность собаки-поводыря? Она должна быть очень инициативной, то есть это не должно ставить ее в ступор. Она должна найти путь, как обойти это препятствие. И, конечно, в этом плане собаки, живущие в мегаполисе, сложнее, чем собаки, живущие в каком-то провинциальном городе.
Слушайте, а тогда, если собака вот так, ну, научилась, ее выдрессировали даже как-то реагировать на внешние раздражители, но все равно одно дело, она воспитывается и дрессируется на какой-то вот подготовленной площадке, и совершенно другое дело, в какой именно район, не знаю, Москвы или другого города она попадет. Есть ли возможность, может быть, как-то помочь незрячему человеку, научить ее на дому находить нужный маршрут?
Ну, это довольно, да, сложная тема. На собак, во-первых, обучается не на площадке, а в реально городских условиях. То есть у инструктора есть 3-4 маршрута, по которым он ходит с этой собакой. И собаке закладывается, кроме самого маршрута, принцип вообще работы на маршруте. То есть она не просто знает от сих до сих, да, маршрут, а она сознательно фиксирует препятствия, сознательно останавливается у ориентиров, дает человеку определить направление, местоположение. И потом просто вся эта система знаков, да, переносится на уже маршрут в том городе, где живет незрячий. Конечно, зачастую приходится помогать, но также часто незрячие приезжают с сопровождающим. Мы даже очень настаиваем на том, чтобы приезжали с сопровождающим, которого мы также обучаем и показываем, как помочь своему другу, своему родственнику уже на месте изучить новый маршрут собака, как показать ей все нужные ориентиры, все конечные точки.
У нас есть вопрос от Юрия. Юрий пишет: а не получается ли тут издевательство над животным? Как относиться к тому, что вы делаете с точки зрения зоозащитников?
А в чем издевательство, не очень понятно? В том, что собака находится с человеком? Или в том, что у нее хорошая физическая нагрузка, в отличие от собаки, которая целый день сидит дома на диване? То есть, если человек, хозяин, действительно заботится о животном, то в том, что собака 2 часа в день сопровождает его по дороге на работу, это для собаки никакого вреда не приносит. В радости, в удовольствие.
Да. А, слушайте, а вот со стороны других людей, со стороны обывателей, вот я сама человек не особо была в теме, и вот больше узнала именно и до эфира, и из эфира. А как в целом окружающие реагируют на таких собак? Особенно, ладно, по улице идет, все умиляются. Если куда-то приходят, где много места, умиляются. А вот, допустим, автобус или метро, а собака линяет. Вот, в частности, у нас Ольга Субботина затронула этим тоже моменты, что не всегда все люди вокруг как-то приветливо относятся к тому, что вот есть собака, и она занимает какое-то пространство. Есть ли способы вот как-то бороться с этим вот негативом со стороны общественности?
Мне кажется, здесь очень важно самому не идти на конфликт. Опять же, как я уже говорила, упоминать о том, что это не обычная собака, и это не прихоть хозяина, что я вот хочу с ней поездить в автобусе, а это вообще способ его передвижения, и что без этой собаки он бы не смог никуда добраться. И я думаю, что если его оппонент довольно сообразительный, то он осознает всю необходимость в этой собаке.
Еще на самом деле тоже одной из целей нашей работы является именно информационная часть, да, когда мы людям поясняем, что это особенная собака, что это необычный питомец, да, что на самом деле она человеку необходима. И один из таких способов нам для нас рассказать о себе – это, естественно, распространение информации через наши социальные сети, через наш сайт, но и через благотворительные акции, в которые вовлечены коммерческие компании.
Что за акции, поподробнее?
Вот это, да, очень интересно. Сейчас у нас проходят две благотворительные акции. Первая, она закончится уже совсем скоро, 25 февраля. В магазинах сети одежды компании Sella продаются в пользу нашего центра футболки, женские, детские, с изображением собак, и мягкие игрушки. Собаки в красном плаще красивом, потому что собаку мы позиционируем, помощника, как собаку-супергероя. Поэтому это вот очень привлекательно.
У ребят и на эмблеме тоже собака в красном таком плаще, который,
да,
развивается.
И вторая акция – это наша большая акция с компанией «Faberlic». С 23 января и в ближайшее время, полгода точно, в их каталоге тоже выпущена специальная коллекция, которая называется «Солнечный пес». В ней есть два вида украшений, тоже, конечно, на собачью тематику. Там сердечки, лапки, все очень мило, привлекательно и позитивно. И тоже игрушка мягкая собаки в красном плаще. Поэтому мы таким образом доносим до покупателей коммерческих компаний, да, до клиентов о том, что это дело важное, что оно стоит того, чтобы его поддержать, что это совмещение приятной покупки хорошей, красивой вещи с, на самом деле, помощью людям.
Если вот в двух словах буквально очень быстро суммировать, как вам может помочь, кроме как материально и финансово, человек? Про волонтерство до года поговорили. Что еще? Покупка в акциях участия.
Обязательно рассказывать о нас своим друзьям, СМИ, всем, кому угодно, чтобы о нас знали.
Ну да, согласна с Линой, информационная поддержка и, главное, вливание правильной информации – это очень важно. Еще вот, если можно, хотела добавить к предыдущему вопросу о собаках в транспорте. Я думаю, очень важная часть просвещения – это экскурсии, которые у нас проходят. И часть этой экскурсии – это прохождение коротенького маршрута с закрытыми глазами. И после того, как человек с этой повязкой, даже без собаки, оказывается в помещении и теряет всякую ориентацию в пространстве, это обычно оставляет у него очень глубокие такие ощущения. Я думаю, в следующий раз, увидев человека с собакоподъемом в транспорте, у него будет меньше претензий, он поймет, насколько страшно этому человеку было бы без собаки.
Ну что ж, буквально на уходящей минуте нашего эфира экспресс-опрос. Правила просты, 6 вопросов, на которые нужно ответить первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов, так что, девушки, поехали. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для того, чтобы мир стал немножко лучше.
Да, согласна.
Каковы ваши суперспособности?
Моя суперспособность – это эмпатия.
Я не знаю, что ответить на
это. Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я думаю, главное вовремя отвлечься, переключиться и с новыми силами вернуться к делу.
Я в таких случаях кушаю шоколадные тортики.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
О, к сожалению, я думаю, это случится не скоро, но когда к людям с особенностями к детям с особенностями развития и к незрячим людям, с которыми мы работаем, начнут относиться как к полноправным членам общества.
Как обыкновенному человеку стать супергероем и кто для вас герой?
Просто делать добро искренне, от всего сердца. Лично для меня герой – это социально ответственный бизнес.
Что ж, девушки, большое спасибо, удачи вам. Оставайтесь с нами на Радио Теос, еще услышимся. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.